Вы слушаете радиоканал «Воскресенье». Дорогие друзья, 19 января Православная Церковь отмечает 210-й праздник Крещения Господня. Если о библейской истории этого праздника, о крещении Господа нашего в водах Иордана пророком и предтечей Господним Иоанном мы все-таки что-то знаем, то вообще о таинстве крещения, которое сегодня происходит в Православной Церкви, об одном из самых главных таинств, мы знаем, пожалуй, не так уж и много. Сегодня о крещении мы будем говорить с нашим гостем. У нас в студии настоятель Свято-Никольского храма на Синих Камнях, священник Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Полина. Добрый день всем радиослушателям.
Отец Алексей, давайте начнем с такого вопроса, который, как ни странно, все-таки появляется. Вот я сталкивалась с нашими радиослушателями, которые задают вопросы, зачем мне креститься? Удивляет то, что радиослушатели, которые слушают радиоканал «Воскресенье», наверное, все-таки люди православные, зачем мне креститься, если я и так верю в Бога? Это, видимо, к тому вопросу, что если Бог у меня в душе, зачем мне ходить в храм?
Ну, этот вопрос традиционный, на него можно отвечать разными совершенно способами. Конечно, можно привести цитату из Священного Писания, где говорится о том, что тот, кто будет веровать и креститься, то есть принимать крещение, тот спасен будет. Прямые слова Спаса Христа. Но понятно, что для многих людей Священное Писание не является авторитетом. В том числе, наверное, для тех, которые говорят себе, что они раз в Бога верят, то что еще надо? И вот для того, чтобы на этот вопрос ответить действительно уже не только основываясь на Священном Писании, мне-то этого хватит, например, а ответить на те заковыки и вопросы, которые в душе самого человека присутствуют, он же не просто так вот решил, что я верю, и зачем мне еще креститься, эту негигиеническую процедуру, так сказать, про не проходить. Чтобы на это ответить, чтобы это пояснить человеку, то тут требуется на самом деле говорить собственно с человеком, потому что, еще раз повторюсь, что у многих людей, подозреваю, вот это вот воззрение возникает из-за каких-то своих очень личных переживаний, там, ошибок и мыслей. То есть у людей, короче говоря, это разные основания, почему они так говорят. Поэтому это личный очень разговор, тот разговор, который должен происходить во время оглашения. Это именно так. Вообще, Полина, вы приготовьтесь, я подозреваю, что сегодня я буду вести себя как известный римский деятель, который в конце каждой речи вообще обо всем, вплоть до, значит, выделения денег из римской казны на образование общественных уборных, говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Вот я сегодня буду так про оглашение говорить.
Ну, в общем, действительно, без оглашения, наверное, нельзя приступать к этому таинству. Но получается, если человек прочитает Евангелие и не просто прочитает, а попытается понять его сердцем, наверное, он все-таки должен понять. Но в Евангелии есть такие слова о крещении, о важности этого крещения, когда с Никодимом говорил Господь наш Иисус Христос
слов
вечером.
В Евангелии, в Священном Писании найти про крещение, про образы его, про образ его, про то, что сейчас надо креститься, конечно, очень много. Но понимаете, в чем дело? Как это, насильно мил не будешь, если человек уперся в том, что мне этого не надо. Конечно, его вот этими письменами не убедишь. Если его крещение, так сказать, не прельщает, в хорошем смысле, конечно, то что уж там Священное Писание.
Но мы знаем, что Господь сам крестился в водах Иордана, и вообще крещение связано с водой. Вот почему роль воды такая отводится к крещению, то есть основная, скажем так, из атрибутов?
Это, Полина, вопрос, конечно же, грандиозный.
Но все-таки она не случайно, там вода присутствует, ну, и да, когда ну, сейчас да, говорят или полное погружение, или частичное, тут, в общем-то, тоже достаточно важную роль играет, полное погружение или нет при крещении.
Вот, собственно говоря, эти вопросы, они как раз и обсуждаются. У меня, допустим, на вопрос о воде во время оглашения, ну, я, поскольку человек малообразованный, признаться, в этом смысле, пока или уже, но у меня на этот вопрос уходит, смотря по моему настроению во время оглашения, получаса, наверное, чтобы объяснить, зачем вода там нужна. Я не знаю, как при этом, мне кажется, что оглашенные, те, которые пришли, немножко пухнут от этого дела, но тем не менее, можно вкратце сказать про воду. Во-первых, про образ воды мы встречаем, хотя бы тогда, когда израильский народ бежал из плена египтян, и прошел он сквозь воду по дну моря. Ну, да, помним, да, это да, как это, воды расступились, да, Черное море расступилось, вот, и остался живым. Вот традиционно это считается одним из ярких и сильных прообразов крещения новозаветного. Здесь воду мы видим. Вода как то, что должно было погубить на самом деле израильтян. Воды расступились, и они шли под страхом смерти на самом деле.
То, что она погубила их, египтян.
Потом. Она их не погубила, да, она погубила не тех, которые должны были быть убитыми, потому что египтяне же бросились за своими рабами. За своими рабами, вот это очень, очень важно тоже, кстати, за своими рабами, которые прошли сквозь воду и оказались поверженными не рабы, а их как бы хозяева, причем хозяева и владетели незаконные. Они вступили во владение израильтянами незаконно, так же, как дьявол вступил незаконно во владение многими людьми. Он же насильник. Дальше, если мы смотрим уже... Ну, как вот пройдем некоторое время, смотрим Новый Завет, мы видим, как совершают крещение. Вот возникает это слово «крещение», то есть погружение в воду. Иоанн Креститель, как он это делает? Мы знаем, что вот исходя из Описания, которое есть в Священном Писании, в Евангелии, и исходя из самого значения этого слова «крещение», то, что... Вода, особенно вот в крещении Иоанна, несла смысл очищения от грехов, покаяние. И недаром, поэтому, когда Иоанн Креститель крестил, то он, это есть и церковное предание, и, в общем-то, многие комментаторы евангельские про это достаточно уверенно говорят, что он предлагал тем, кто крестится, когда они заходили в воду, не прежде из нее выходить, а перед этим исповедать свои грехи. То есть, расстаться с ними.
В воде.
Ну, собственно говоря, это происходило в воде. Сейчас, по идее, перед крещением совершается исповедь. Ну и кроме того, я думаю, что это не очень, не будет неправильным. В общем-то, у большинства людей вода совершенно законным образом ассоциируется. И не только ассоциируется, но именно, и это можно же лучше сказать, это символ. Очищение. Чистоты. Ну, символ чистоты, да, там, что угодно возьмите, там, это вот, как ее, детское, про Майдадыр.
Стишок.
Вот, поэтому я даю себе отчет, что, может быть, это немножко странно и неожиданно и смешно про Майдадыра говорить во время крещения, но это именно так, это именно так. Вот, и поэтому здесь вода используется. Мы можем вспомнить, кстати, про Вселенский потоп, мы можем вспомнить... Очень много, короче говоря, примеров из Священного Писания, где вода вот играла эту вспомогательную роль, орудие Божие в том, чтобы избавить пленных грехом от их пленителя, чтобы очистить их.
Отец Алексей, изменилось ли как-то вот само таинство крещения с древних времен? Мы называем нашу церковь ортодоксальной или неизменной, но тем не менее какие-то вот, может быть, не столь значительные, но происходят ли изменения в этих таинствах?
Имеется в виду с Нового Завета?
Да.
Вот
с первых времен христианских.
Изменилось ли? Его смысл, конечно, не изменился, он неизменный. А относительно формы? Форма имеется в виду, да. Форма даже сейчас во многих храмах, она немножко, но различается. Исходя из каких-то обстоятельств, сугубо таких практических, грубо говоря, где-то купили круглую форму, где-то там крестообразный, но не об этом речь идет. Но вот если смотреть на современную ситуацию, да, то обыкновенно мы не встречаем, чтобы сейчас, к сожалению, мы не встречаем, чтобы крещение, скажем, совершалось во время литургии. Время литургии. Вот я бы на это внимание обратил. Хотя в некоторых храмах сейчас, я уже знаю, вот это вот в нашем городе, в нашей епархии, это дело возобновляется. То есть происходит процесс нового осознания, ну хорошо, я скажу так, возвращения, да, к тому, чтобы и те, кто крестит, и те, кто, конечно, в первую очередь крестится, осознавали связь крещения с Евхаристией. Что крещение – это таинство, вводящее человека в церковь, как в тело Христово. А относительно же других каких-то изменений, то изменения, может быть, только, наверное, я бы еще одно выделил, что крещение сейчас совершается быстрее, Вот. И те обряды, которые касаются крещения, они тоже обыкновенно совершаются сейчас в один день. Ну, вот, ну, так вот, наверное.
Ну, то есть, вот именно три этапа, скажем так, крещение, миропомазание и Евхаристия. Это то, из чего состоит таинство крещения. Быть может, есть смысл несколько остановиться вот на этих этапах, почему они должны происходить, вот все друг друга дополняют вот в этом таинстве, которое называется словом крещение.
Да, вот тут надо пояснить в таком разе. Значит, обыкновенно, когда человек приходит креститься, он вот именно в той ситуации, про которую, Полина, вы говорите, что «я хочу креститься». Мы сейчас про причины, про поводы крещения не говорим, потому что люди, как мы знаем, мы, вернее, крестились многие по разным причинам, некоторые причины не благословные, признаться, да. Тем не менее, вот это вот термин крещения, он для многих людей воспринимается очень просто. Что вот я приду, и меня
побрызгают водичкой,
что-нибудь с водой, о воде со мной сделают. Ну, там уж что непонятно, но вот что-то такое с водой должно быть. Либо там побрызгают, либо голову мне намочат. А некоторые особо продвинутые понимают, что придется полностью лезть. Вот я встречался, конечно, с забавными совершенно ситуациями, когда человек искренне, так сказать, надеялся и пытался уговорить, чтобы его крестили как можно меньше, его за это самое замочив. Вот. Это вот как бы с одной стороны. С другой стороны, понятно, да, что крещение – это вот таинство погружения. За ним, в современной практике в нашей, сразу же следует таинство миропомазания, про которое имеет свой собственный смысл. Вот отличное таинство крещения, но, конечно же, неразрывно, как все знают, в принципе, таинство с ним связаны. Вот. И вот про таинство миропомазания, которое совершается вслед за таинством крещения, обыкновенно человек, хотящий креститься, обыкновенно ничего не знает. Да, я скажу так, именно ничего не знает. Или даже знака минус, он путает то помазание маслом, которое есть во время таинства крещения, с таинством миропомазания. А относительно Евхаристии тут Ну, до этого еще, кстати, еще далеко-далеко идти. То есть, если говорить сугубо и конкретно про таинство крещения, то это разговор о тех обрядах, которые предшествуют собственному крещению, то есть оглашению в его чине. Ну, то есть то, что там читается, там поется, да, и о том, что совершается как освящение воды, с какими-то же молитвами это происходит. И, собственно говоря, таинство крещения, и да, вот крестик надевают. А потом идет таинство миропомазания. Про него можно вообще отдельно говорить, на самом деле.
Но все-таки и таинство Евхаристии, оно тоже сейчас присутствует в таинстве крещения?
Понимаете, в чем дело? Ну, опять же, получается, что у нас обыкновенно в храмах как крестят? Ну, чаще всего. В воскресенье, например, батюшка служил литургию, и у него начинается, ну, в некоторых храмах, по крайней мере, бег на марафонскую дистанцию. То есть там молебен, лития, там что там, певание, крещение, венчание, там все-все-все подряд это. Вот, соответственно, получается, что крещение где-то совершается в середине дня, скажем, в час, в два, в три оно закончилось, и естественно, что в это время все литургии уже давно прошли. То есть понятно, что в большинстве случаев невозможно говорить о причастии человека в этот же день. Ясно, что стоит необходимость, ну, чаще всего такая вот, неосознанно или осознанно причащаться уже, скажем, на другой день или там, даже еще позже. Ну, вот. И поэтому в сознании и церковных людей, в моем, сказать, сознании, это таинство очень долго было, ну, по крайней мере, видимым образом, отделялось и отделено от таинства и Евхаристии. Вот. А, скажем, если крестить во время литургии, то есть используя крещальную литургию, то есть такого, да, то совершенно ясно становится видно, что крещение и Евхаристия – это таинство связанное, больше того, на самом деле есть несколько мест в крещальных молитвах, где четко и ясно говорится о том, что этот человек, который встает быть в теле Христовом, ему сейчас будет дано тело кровь Христову.
Ну вот некоторые из, может быть, так наиболее продвинутых крещаемых знают еще, что есть в этом таинстве такая составляющая, как изгнание сатаны, когда над крещаемым произносится экзорцизм или заклинание. И вот люди говорят, для чего мне это надо? Неужели я пока не крестился, не соединился с Богом, я служил сатане? Почему вот такие заклинания надо мной произносят?
Да, есть это эти заклинательные молитвы, лучше сказать, запретительные молитвы. Их читают, их церковь устами священника читает до причастия, до миропомазания, до крещения. Собственно говоря, даже до начала таинства крещения, во время чина оглашения. По идее, даже можно сделать, делается даже, может быть, так. Сейчас обыкновенно чин оглашения, вот по форме, он сразу же предшествует таинству крещения. Но его можно, вот это оглашение, провести совершенно отдельно. С этими молитвами. Тогда это будет, может быть, даже яснее. Зачем это делается? Здесь, чтобы ответить на этот вопрос, надо обязательно посмотреть на содержание молитв запретительных. Это первое. Второе. Посмотреть на то, что следует за запретительными молитвами. Потому что запретительными молитвами, то есть церковь такая сказала, вот сатана, не тронь нашего человека, да, и все. Нет, на этом не заканчивается. На этом не заканчивается, потому что, как понять, этим обойтись невозможно. Потому что сразу за этим идет исповедание человека относительно его взаимоотношений с сатаною, с дьяволом, с его бесами и со всеми его служителями. Ну, вот. Причем вещи называются своими собственными именами, потому что у некоторых людей существует такая немножко для меня, значит, странная боязнь произносить это имя в соответствующем контексте. Не когда человек ругается, ругаться вообще не надо, а когда человек, когда рассуждает о злых силах, он должен сказать четко, ясно, что есть дьявол, есть сатана, есть бесы, есть вот эти все злые личные силы. И вот эту ситуацию четко и конкретно, без обиняков, без всяких там уходов в сторону, церковь и проясняет. Вначале она говорит в своих заклинательных, запретительных молитвах о том, что бесы вообще есть на самом деле, потому что многие люди не считают, что они есть. Это что-то такое из области фольклора, причем такое, ну, достаточно, в общем-то, забавное. Вот чертенок такой веселенький, там, с рожками, номер 13. Да, и все такое прочее. Вот. А церковь в своих молитвах говорит о том, что это насильник, что это тот, с которым общаться просто невозможно, что это существо, которое силы на самом деле не имеют, но только пыжится. И это вот так скучно, что хочется помереть всем. И люди умирают. Ну, вот, то есть вот в молитвах это сказано. В молитвах даже по форме мы видим, как совершается крестообразное дуновение на человека. Это прямо видно. То есть это не просто словами сказано, это действием. Это действием видно, как борется свет со тьмою. Но и этого, опять же, еще повторюсь, недостаточно. Потому что сколько бы молитв ни прочитали бы мы, а вот сколько бы мы ничего ни сделали, но если человек сам не хочет этого, или не разумевает этого, не понимает этого, то, наверное, молитвы не достигнут своего результата ожидаемого. Хотя молитвы, конечно, очень странные и удивительные, потому что редко в какой молитве есть обращение, прямое обращение к сатане. Но не молитвенное, конечно. Как многие люди, может быть, сейчас подумали, что так вот, давайте договоримся, сейчас пока его... Нет, там все очень жестко и строго. В красивых, конечно, словах, на церковном языке сказано «пошел вон». Вот. И, собственно говоря, дальше человек это же самое повторяет. А здесь вот какая проблема встает. Чтобы это сказать все, всем разумом своим, всем сердцем своим, что я с сатаной не имею ничего общего, для этого надо немножко объясниться. Перед этим, перед оглашением в этих беседах, кто такой сатана, что он из себя представляет, что все вот эти вот гладенькие стереотипы о веселых бесенятых чертенятых изгнать из человека, чтобы он разделял фольклор,
Мефистофеля,
такой смешной, да, и реальность вот настоящую духовную, та, которая имеется. Вот если этого не сделать, то наверное, все будет немножко пустым. А вообще, на самом деле, человек после запретительных молитв говорит, отвечая на вопрос, церкви, то есть потом церковь его спрашивает конкретно, отрицаешься ли ты, то есть отрекаешься ли ты от сатаны, прям перечисление от всех его помощников, ну, я сейчас по-русски говорю, от всех его дел, от всего служения, от всей гордыни сатанинской. Человек говорит, отрекаюсь вслух. Ну, вот. А я скажу почему, потому что пока человек не осознал, что такое зло, и что оно зло личное, до тех пор, пока он не может, наверное, ко Христу приходить, потому что всегда будет оставаться опасность, что он будет пытаться жить таким образом, что поставить, ну, как я выражаюсь, да, и Богу свечку, и черту кочергу, как некоторые люди, в принципе, сейчас живут.
Отец Алексей, ну, вот люди тоже знают, приступая к таинству крещения, что при крещении отпускаются все грехи. Ну, приятно это знать, что мы прошли таинство крещения, даже без исповеди грехи нам все отпустились. Но, опять же, человек, выходя после таинства крещения, считает, что, вот, значит, я сейчас не должен болеть, у меня не должно быть никакой гордыни, я должен стать такой чистый, весь и правильный. Но этого в жизни не происходит. И люди думают, ну, а почему? Я же крестился, все, я теперь другой.
Ну, потому что духовная жизнь человеческая, борьба с грехом, вот эта чистота, она должна начинаться не после крещения, а до крещения. Вот и все. И тогда вот этих всех глупых заморочек не будет. С одной стороны, потому что человек во время оглашения длительного должен, во-первых, вообще сообразить, что такое грех. Для многих людей, я это недавно понял, мне один разумный человек объяснил наконец, для многих людей понятие грех вообще, оно очень узкое. Оно, во-первых, касается только дела, то есть даже мысли, они уже грехом не считаются.
Только 10 заповедей.
Вот, только дело, причем дело какого-нибудь такого, ну, большого, убить. Плохого, да. Это первое. И для многих людей слово грех вообще касается, относительно, они его используют как синоним нарушения 7-й заповеди, не прелюбы сотвори. Ясно, что тогда мы видим, что это слово тогда не очень здорово понимается, неправильно понимается. Поэтому, чтобы вот с этим разобраться, а это действительно достаточно сложно бывает разбираться, требуется пояснить, откуда грех произошел. Он же не с самого начала был. Вот что такое, как он, грех на человека может действовать.
И что есть последствия у греха в предыдущей греховной жизни.
Ну да, да. И вот это вот, вот этот весь комплекс, зараз это не прояснить. Но это надо признать, но это долго, это надо понять, от чего человек избавляется, в том, что даже если он от этого избавится, то это не факт, что после крещения это на него нападать не будет, будет, конечно, нападать. Поэтому вот во время оглашения эти все вопросы более-менее подробно, они, конечно же, разъясняются. А вот относительно того, что, да, время крещения, в таинстве крещения, вот эти грехи пускаются человеку, как их, они становятся тем, как я люблю выражаться, чем они на самом деле есть. Их не встает. Их же нету на самом деле. Они только делают вид, что они есть. Очень правдоуспешно. Но их не встает. Вот. Но при этом очень важна такая вещь, что чтобы расстаться с этим, человеку, наверное, надо немножко представлять. Ну вот я сижу, и вдруг трах-бах, нечаянно где-то во мне на самом деле там гнездилась какая-нибудь страшная болезнь. Представим себе, да? А я про нее не знал. Вот. И вот кто-то меня взял и исцелил от этой страшной болезни. А я как не знал, что она у меня была, и что я был на волоске от смерти, так и не знаю. И никакого понимания того, от чего я спасся, у меня и не было. А если бы я вначале узнал, что такое со мной происходило, а потом бы я исцелился от страшной болезни, то, наверное, ситуация была бы уже совершенно другой бы. Вот. Так же и с крещением. Вот. Пока человек не знает, от чего он на самом деле избавляется. Ну, грех, ладно, что, пусть будет. Я не против, собственно. Да? До тех пор...
Жил и живу.
Да, до тех пор у него не будет понимания, что крещение – это величайшее таинство, великое дело. А когда он поймет это, он увидит, с какой скверной ему можно будет расстаться, то уже само его чувство, отношение... понимание этого таинства будет совершенно другим. Ну вот. Ну и после крещения та же самая вещь. Если человек духовной жизни не научился и не учился, и у него даже по этому поводу никаких собеседований, что ли, не было, то ясно, что после крещения его даже можно особо и не трогать бесом и сатане. Он сам все за них сделает прекраснейшим образом.
Будет ждать спавшую с неба благодать Божию.
Это даже будет очень неплохо, я себе очень хорошо представляю. Ну, представьте, дали какую-нибудь, не знаю, балбесу, ну, так вот, да, хорошо, так скажу, балбесу. Это, я думаю, что не будет обидно. Который не знает, что делать с каким-нибудь суперсовременным оружием. Дали ему это оружие. Он жутко доволен, конечно, что вот произошло это с ним. Все. И он ходит и не знает даже, как стрелять-то из него. А есть бандиты, которым это оружие нужно, оно им нравится, да? Ну, так это они только будут рады, что такому человеку дали такое оружие. Что просто с ним надо сесть, 2 минуты поговорить, он ему отдаст, покажет, так сказать, и будет еще доволен. Вот здесь такая же самая ситуация с крещением. Ну, крестили человека, ну и что дальше? Он же не умеет с этим обращаться. То есть, если он заболеет, скажем, после крещения, люди же некоторые как приходят креститься? Хочется не болеть. Допустим, не болел, и дальше хочется не болеть. Или болею, но хочется не болеть. Покрестился человек и продолжает болеть, блин. И поэтому у него возникает совершенно понятное, как так? Либо я неправильно крестился.
Я же отрекся от сатаны, сочетался с Богом.
Тем более, да. Либо я неправильно крестился, либо батюшка, который меня крестил, был неправильный, либо храм, в котором я крестился, был неправильный. Но не может он... Редко находится такой разумнейший человек, который скажет, а может быть, я что-то не то сделал, может, я как-то не так приготовил. Нет. И он, исходя из того, что болезнь у него продолжается, он разочаровывается и говорит себе, нет, это, видимо, не то, это все устарело, пойду к настоящим.
Баптистам.
Ну, почему баптистам? Баптистам, что они там, баптисты? Пойду к целителям.
Звучит красиво.
Ну, баптистам можно сходить. В общем, продолжается поиск. Вот.
Отец Алексей, ну если вот таким частным, конкретным вопросом наших радиослушателей перейти, достаточно не бывает неожиданно, но тем не менее, видимо, они бывают. Вопрос такой, почему крещаемый должен быть одет всегда в белые одежды? Вот мы знаем, даже в церковных лавках продаются такие вот рубашечки для крещаемых, для детей белые.
Ну вот эти вот белые одежды на них, белые ризы, они на них надеваются после совершения таинства крещения со словами «Ризу мне подай светлую, многомилостивый». Господь мой, Христос, ты, который одеваешься светом, словно ризу. Ну, я очень по-русски сейчас сказал, причем, признаться, крайне неуклюже, ну, вот так вот. То есть, как некая иллюстрация тому, что пропето, тому, что сказано, что эта белая одежда, которая надевается на людей, это знак, это только символ. Но символ очень яркий той благодати, в которую ныне одевается душа человека. После крещения, то и благодать, ну хорошо, ладно, там же белый цвет, чистоты. Чистоты, и, конечно же, ну и телесные, это понятно, но чистоты именно вот духовной. Той чистоты, которая дается человеку в таинстве крещения. Дается человеку в таинстве крещения, да.
Почему креститься можно только раз, спрашивают люди. Ну вот, не нравится мне имя, которое мне дали при крещении по святкам. Значит, не нравится мне батюшка, как вы уже сказали. Ну, храм мне не понравился. Пойду-ка я в другой, попробую креститься второй раз, ведь у меня, собственно, на лбу не написано, что я уже был крещен. Почему нельзя?
Опять же, на этот вопрос, чтобы... Ну и на предыдущий, на самом деле. И на этот, чтобы ответить, требуется не 5 минут. Можно за 5 минут ответить?
Мы постараемся в рамках нашей передачи.
В рамках? Можно и в рамках. Вот. Для этого требуется, конечно, чтобы объяснить человеку, почему он надо бы креститься один раз. Для этого требуется, ну что? Да, оглашение, конечно же. Во время оглашения разбирается символ веры. Подробно достаточно. И там сказано исповедуй, единое крещение, восставление грехов. Единое, то есть одно. В соответствии с символом веры. Но поскольку символ веры для... Я так часто говорю, многие люди, некоторые люди, для некоторых людей не указ, то возникает тоже у них вопрос. А без символа веры, признаться, это пояснить, ну, а символ веры основан на евангельском повествовании во многом, тоже объяснить очень сложно получается. И если играть в поддавки и не привлекать аргументацию от символа веры и от священного писания, то можно сказать, что ну, есть такой смысл в таинстве крещения, что это... рождение в жизнь духовную. Обыкновенно человеки рождаются однажды.
Родить заново как-то не получалось.
Ну, как-то вот, ну... Есть, конечно, рожденные дважды, но все понимают, что это человек там спасся от гибели, там что-то. То есть человек однажды рождается, однажды умирает. Ну, собственно говоря, в крещении оба этих смысла, рождение и умирание, они наличествуют. присутствуют, и даже это такие слабые числа присутствуют, наличие, что они есть. Это один из главных смыслов крещения. То есть человек рождается и умирает подобно, как это случилось с Богом нашим Иисусом Христом. Вот, и дважды этого делать нет никакой возможности. То есть это такой нонсенс, чепуха.
Ну, то есть это вот и к тому вопросу есть такое, можно ли крестить человека, повторно крестить сознательно вышедшего из церкви, вот в поисках там знахарок, баптистов или кого-либо еще, но потом вернувшегося в нее.
Здесь это уже пространство покаяния же.
Это то уже есть таинство крещения было, да. И...
Я подозреваю, почему, может быть, вот это вот... Желание второго крещения происходит. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но некоторые соображения по этому поводу мне имеются. Поскольку для некоторых людей, таинство крещения несколько такое автоматическое избавление от греха. Я грестился, и грехов у меня нет.
Ну да, можно не каяться.
То, по идее, было бы, наверное, для многих забавно где-нибудь там раз в годе креститься. Вот я сейчас сказал, буду...
Исповедь, да, ведь это ж труд.
И это для многих сейчас будет таким путеводной звездой. Точно же! Точно, так и надо делать. Конечно, так не надо делать, да? Но вот, а поскольку труд покаяния, он не настолько... Ну, он трудный, труд трудный, он же всегда так бывает такой. То вот человек пытается, может быть, найти какие-то легкие, что ли, пути к тому, чтобы, ну, покрестился, и опять все хорошо, покрестился, и опять все хорошо. Да. А тут уже требуется каяться. Если каяться человеку во время оглушения... Ну, не сообщили, что вообще-то надо делать. Так, знаете, вот так вот подмигнули, что там вообще после крещения, вы знаете, есть такой секрет, надо приходить на исповедь, там, на покаяние. То у человека, конечно, рождается такой вопрос. Вот я залетел, что называется, очень сильно там. Ну, понял, что неправильно сделал, к колдуну сходил. Ошибся маленько. Вот, что делать-то? Надо креститься еще раз, чтобы это дело смыть. А каяться, ходить там, что-то говорить, это дело для многомудрых каких-то людей, ну, их пойду еще раз покрещусь. То есть, мне кажется, это немножко от лени, от незнания зависит. То есть, как раз от тех вещей, с которыми человек, по идее, должен был расправиться во время оглашения.
Ну, а если человек не знает, был он крещен в детстве или нет, ну, не сохранились, скажем так, родители, свидетели, крестники, восприемники, может ли такой человек креститься, как ему поступать в этом случае?
Да, значит, если же говорить о случаях, которые вот сейчас вы, Полин, сказали, здесь бывают случаи, когда человек не знает, крестили его или нет. Родители у него умерли, которым бы это знали, бабушек там не осталось, никаких записей нету. Вот. И вот он решился начать жизнь духовную, он приходит в храм, и он не знает, крестился он или нет. Вот такие случаи бывали и раньше, и они, в общем-то, в пособиях, как поступать в таких случаях, мы знаем. В этом случае человек приходит в храм, готовится к крещению. А подготовка к крещению, то есть оглашение, оно занимает себе, подразумевает под собой описание всех основных истин веры и попытка научить их человеку, чтобы у его мировоззрение, оно совпадало с тем, что церковь просит от человека, чтобы вера была его настоящая, православная. Вот. И потом человек, да, именно это слово крестит, то есть совершает над ним вот эти вот все крещальные действия. Но при этом, исходя из того, что, может быть, человека крестили, вот, то перед крещальной формулой, ну, крещается раб Божий такой-то во имя Отца, Амини, Сына, Амини, Стага Духа, Амини, добавляется. Если не крещен, как некая оговорка, то крещается. То есть, ну, я думаю, что это разумный выход, и каким-то волшебным путем узнать, крещен человек или не крещен, наверное, сложно все-таки бывает. И поэтому вот такой выход церковь находит.
Отец Алексей, ну вот а люди, погибшие на поле брани, сейчас военные действия идут постоянно, но некрещенные, они уже исключены из Царства Божия? Или вот какое-то особое здесь может быть отношение?
То есть люди...
Погибшие на войне, молодые ребята, солдаты.
Ну тут вопрос, он на самом деле касается уже тех областей, про которые... человеку особенно распространяться, говорить, наверное, сложно.
Наверное, сложно, да.
Здесь, с одной стороны, присутствует такая ситуация, что мы не можем сказать, что будет с этим человеком. Мы можем подозревать, что ситуация, ну, про которую вы сказали, она неблагоприятная, неблагоприятная. Но что-то более конкретного говорить определенно, это мне кажется, мне по крайней мере, мне кажется очень, очень смелым. Вот, потому что милосердие и такая вот, да, наверное, милосердие к матерям, к этим ребятам, с одной стороны, а с другой стороны, понимание того, что для меня, допустим, православие, вера, это единственная спасительная вещь, да, вот это сочетание, оно не позволяет что-то вот так сказать, ты погиб, вот они все погибли и в аду теперь горят. Я ни про какого человека так не могу сказать, потому что я не знаю. Я не знаю этого. Если бы я знал точно, вот мне, ну, пожалуйста, да, вот горят. А так я не знаю. А если не знаю, что говорить?
Наверное, это касается маленьких детей и младенцев, которые умерли, будучи некрещенными.
Относительно маленьких детей и младенцев достаточно четкое описание есть, по-моему, ну, вот я не помню, святителя Григория Богослова, мне кажется, об участи, или Василия Великого, об участи младенцев, которые не восприняли святого крещения. Там говорится у него, что они не наследуют награды, потому что ничего пока еще не успели сделать достойного награды, но ничего не сделали достойного осуждения. И поэтому не наследуют наказание. И содержатся до времени, до конца всего, в некоем месте. Вот.
Ну, действительно, будем надеяться на милость Божию, не все ведомо нам.
Я прошу прощения, перебью, потому что, мне кажется, эти вопросы очень важные. Даже, может быть, не в смысле крещения. Я думаю, что это вопросы, которые касаются напрямую поведения и устройства жизни тех людей, которые на самом деле встревожены или схвачены горем или болью за своих детей, погибших, умерших. Ну вот, если они будут добро жить, то я думаю, что это, ну, хорошо, я скажу, ну, зачтется.
И молиться за этих людей, своей домашней молитве, это тоже нам никто не запрещал, это тоже будет благо для этих людей. Спасибо большое, отец Алексей. Время в эфире подходит к концу. Действительно, главный, наверное, вывод, то, что вот этот вот процесс соглашения, который предшествует таинству крещения, очень важен в нашей жизни. Очень многие, наверное, крестились так вот, случайно зайдя в храм и подумав, что вреда мне это не принесет уж точно.
Ну да, я думаю, что вообще, в принципе, сумбурность вопросов и некоторая сумбурность нашей нынешней беседы, она связана с тем, что мы не можем объяснить, почему окно на третьем этаже стоит и не падает. Там, там первый, второй этаж есть, еще третий этаж, вот они все это держат. А мы пытаемся объяснить, что вот окошко такое есть, здорово. Вот поэтому сумбурность у нас, конечно, присутствует. Так оно и есть.
Ну, думаю, тем не менее, на какие-то вопросы наших радиослушателей мы ответили.
Ну да.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Хочется поздравить с праздником Крещения Господня и вас, и всех наших радиослушателей. Ведь действительно, крещение – это самое главное таинство в жизни человека, рождение его в жизнь вечную. Еще раз спасибо и просим вашего благословения.
Спасибо вам, Полина. Спасибо всем радиослушателям за терпение, с которым вы слушаете наши беседы и вопросы.
А я напомню, сегодня в беседах о вечном принимал участие священник Алексей Яковлев, настоятель Свято-Никольского храма на Синих Камнях.